Радио Донбасс Реалии.
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами это час буду Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня вторник, 25 мая. Сегодняшняя программа вот о чем. Зеленский хочет увеличить армию. Сколько человек нужно? Как сейчас живут освобожденные из так называемых тюрем группировки ДНР? В студии мы сегодня обсудим интересный аспект внешней политики Российской Федерации. Россия на 2 года возглавила Арктический совет, пообещав, цитата, «сохранить Арктику регионом мира и сотрудничества». Однако в начале апреля американское издание CNN сообщило о том, что Россия стянула в Арктику беспрецедентное количество вооружений, среди которых бомбардировщики, реактивные самолеты МиГ-31, укрепляет аэродромы и устанавливает новые радиолокационные системы у берегов Аляски. Американские чиновники заявили, что Россия таким образом может установить фактический контроль над всей Арктикой, которая де юре должна быть в совместном управлении. Как и когда Россия начала наращивать военное могущество в Арктике? Может ли Путин захватить эту богатую минералами территорию на глазах всего мира? И как России на севере могут ответить США? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований, а также эксперт по вопросам безопасности Тарас Жалтенко. Звоните по номеру 0800-300-403, задавайте свои вопросы, тем более, что звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Но сначала послушаем свежий выпуск новостей от моей коллеги Ольги Стрижовой. Есть слово.
Добрый вечер. Кабинет министров Украины на внеочередном заседании во вторник принял решение прекратить авиасообщение с Белоруссией, сообщил в Телеграм премьер-министр Денис Шмыгаль. Украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси. Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов. Глава правительства отметил, что ситуация с принудительной посадкой самолета в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. В свою очередь посольство Беларуси направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста, учитывая принятие украинской стороной решения о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью. В белорусском посольстве напомнили, что 21 октября 2016 года самолет авиакомпании «Белавия», выполняющий рейс по маршруту Киев-Минск, украинская сторона вернула в киевский аэропорт Жуляны под угрозой применения боевой авиации. Напомню, 24 мая лидеры Евросоюза согласились ввести новые экономические санкции в отношении Беларуси, призвали авиакомпании Евросоюза избегать полетов над этой страной, одновременно запретив белорусским авиакомпаниям входить в воздушное пространство и аэропорты Евросоюза. Поводом для таких действий послужило то, что белорусские правоохранители 23 мая задержали оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича. Он был на борту самолета Ryanair, который экстренно приземлился в Минске из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось. Все области находятся в желтом уровне эпидемической опасности, сообщает Минздрав. Ни в одном регионе Украины не превышен уровень госпитализации больных с коронавирусом и показатели загруженности коек с кислородом. За минувшие сутки в Украине лабораторно подтвердили более 2500 новых случаев заражения коронавирусом. 249 человек умерло от осложнений. Больше всего новых случаев обнаружили в городе Киеве, Львовской, Запорожской, Киевской, Днепропетровской областях. В Донецкой области сообщают о 85 новых случаях и 21 летальном случае. В Луганской области выявлено 56 новых случаев коронавируса. От осложнений умерло еще 17 больных. В группировке ДНР информируют о 298 заболевших коронавирусом. Из-за осложнений умерло 22 пациента. Группировка ЛНР сообщает только об одной смерти. Количество новых случаев заражения не называется. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду 2 законопроекта об основах национального сопротивления и увеличении численности армии. Документы определены как неотложные. Согласно информации на сайте Рады, законопроект об основах национального сопротивления зарегистрирован под номером 5557. Этот законопроект, в частности, определяет правовые и организационные основы национального сопротивления, основы его подготовки и ведения, задачи, полномочия сил безопасности и сил обороны по вопросам национального сопротивления. Понятие территориальной обороны, ее структуры и управления, добровольческих формирований, территориальных громад и прочее. Вводится понятие сил территориальной обороны вооруженных сил Украины как отдельного рода сил вооруженных сил Украины, на которые возлагается организация. организация, подготовка и выполнение задач территориальной обороны. В то же время законопроект номер 5558 должен внести изменения в законодательство и увеличить численность вооруженных сил Украины в связи с принятием закона Украины об основах национального сопротивления. Эти документы направлены на рассмотрение руководства Верховной Рады, их тексты на сайте парламента пока не опубликовали. Российские гибридные силы 8 раз нарушали режим прекращения огня за минувшие сутки. Обстрелы зафиксированы возле Авдеевки, Водяного, Павлополя, Пивденова и Песок. Боевых потерь среди военнослужащих вооруженных сил Украины за прошедшие сутки нет. В свою очередь, группировки ЛДНР обвинили украинскую армию в 2 нарушениях режима тишины. Загрязненная радиацией вода с оккупированных территорий может попасть в Азовское море. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, на временно оккупированных украинских территориях уже закрыты десятки угольных шахт без соблюдения экологических процедур, что угрожает безопасности региона. На некоторых объектах есть риск попадания загрязненной радиации воды в питьевые горизонты и через речную систему в Азовское море. Новости спорта. Камила Конотоп выиграла первое украинское золото на юниорском чемпионате мира с 2016 года. Украинка стала чемпионкой мира по тяжелой атлетике в весовой категории до 55 кг. В рывке Камила покорила вес в 96 кг, в толчке 116. Золото Конотоп стало для Украины первым на юниорских чемпионатах мира с 2016 года. Предыдущую золотую медаль Украине принесла Ирина Деха. И о погоде. Завтра, 26 мая, в Донецкой и Луганской областях будет солнечно. Температура ночью 12-14 градусов. Днем потеплеет до 25. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Не болейте.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии, в котором вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Сегодня мы обсудим интересный аспект российской внешней политики, а именно ее арктическую политику. В начале апреля американское издание CNN сообщило о том, что Россия стянула в Арктику беспрецедентное количество вооружений, укрепляет аэродромы и устанавливает новые радиолокационные системы у берегов американской Аляски. В Пентагоне убеждены, что Россия таким образом может установить фактический контроль над всей Арктикой, которая де юре должна быть в совместном управлении. То есть предрекают повторение так называемого крымского сценария, но уже для Арктики. Когда Россия начала наращивать свое военное могущество на севере, может ли Путин действительно захватить вот эту богатую минералами территорию на глазах всего мира? Как изменится тогда архитектура безопасности и как Россия на севере могут ответить США? Именно об этом мы поговорим в студии. Звоните по номеру 0800 300 403, задавайте свои вопросы.
Команда «Радио Донбасс Реалии» — это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Пока о других темах. Президент Украины Владимир Зеленский хочет увеличить численность вооруженных сил Украины. Зеленский подал в Раду новые законопроекты об этом. Они касаются основ национального сопротивления и увеличения численности армии. Такой шаг президента – реальный этап увеличения боеспособности вооруженных сил Украины? Или на фоне российской армии и украинским ВСУ очень непросто все эти годы войны? Какой есть и должна быть численность вооруженных сил Украины? Об этом мой коллега Александр Лащенко спросил у военных экспертов. Он с нами на прямой скайп-связи. Александр, здравствуйте.
Приветствую, Денис. Приветствую всех зрителей и слушателей радио «Донбасс Реалии».
Насколько может увеличиться вот численность вооруженных сил Украины согласно новому законопроекту от Владимира Зеленского?
Ну, сегодня только стало известно, свежая сегодняшняя новость, что президент Зеленский, как ты, Денис, справедливо отметил, он только подал в Верховную Раду новые законопроекты относительно основ национального сопротивления, увеличения численности вооруженных сил Украины. Известно, что Зеленский внес их в Раду как неотложно, но вот текста сопроводительных записок пока еще нет. И известно, что увеличить численность украинской армии президент предлагает именно в связи с принятием закона об основах национального сопротивления. Вот пока все, что известно на сегодняшний день, но по законам Украины это отнюдь не информация, составляющая государственную тайну. Численность ВСУ составляет 250 тысяч человек в целом. Из них контрактников 110 тысяч, резервистов, по этим данным официальным, около миллиона человек. Из них более 150 человек с боевым опытом войны на Донбассе, развязанной Россией. И по данным украинского военного эксперта Олега Жданова, с которым мне удалось пообщаться, речь идет в этом законопроекте президента Зеленского об увеличении численности ВСУ всего лишь на 11 тысяч военнослужащих, не более того. Олег Жданов.
Я так розумію, що офіс президента трохи хвилюється і намагається ось це порішати питання з територіальною обороною, тому що ну явно наші 250 тисяч збройних сил недостатньо для того, щоб, якщо буде повномасштабна війна з Росією, то не зможемо утримати оборону. А за рахунок територіальної оборони ми можемо зробити швейцарський варіант, втягнути їх в позиційну партизанську війну, і вони просто не витримають економічно.
Об этом заявил Олег Жданов в эксклюзивном комментарии радио «Донбасс Реаль». Отмечу, что и при предыдущем верховном главнокомандующем президенте Петре Порошенко, и при нынешнем Зеленском постоянно украинские военные отмечают, что мощь украинских вооруженных сил за эти более чем 7 лет развязанной Россией войны резко возросла. И по данным экспертов это подтверждается. Вот ежегодный рейтинг военной мощи Global Firepower. За этот год армия Украины находится, за 2021 год, на 21 месте в мире по боевой мощи. И вот тоже официально лица повторяют постоянно, что госбюджет этого года на сектор нацбезопасности и обороны утвержден на 267 миллиардов украинских гривен. Это почти 6% валового внутреннего продукта. Но со своей стороны Олег Жданов призывает не преувеличивать эти данные. Олег Жданов.
Вот это манипуляция с боку влады. Они манипулируют. Кажуть, 5% на оборону. А насправді, то Збройні Сили максимум, що отримували за ці роки, це 2,7%. Головний критерій комітету, який погоджує цей військовий бюджет, це головне, щоб армія з голоду не померла. 2,5-2,7% їх вистачає, щоб нагодувати, одягнути і щоб утримувати Збройні Сили. Частково ремонтувати техніку, витрачати боєприпаси. Моделі Збройних Сил, яку потрібно побудувати, у нас немає. Відсутня взагалі воєнна політика всередині держави, розумієте?
Денис? Александр, ну, я так вижу, что Олег Жданов критикует вот эту вот инициативу Владимира Зеленского. Ну, а какой толк? Зачем он тогда подает вот такой соответствующий законопроект, если только на 11 тысяч человек может увеличиться количество бойцов вооруженных сил Украины? Ну, капля в море в случае полномасштабной российской агрессии. Ну, действительно, все так плохо.
Ну, тут, кстати, отметим, что по официальным российским данным, вот сравним, вот 250 тысяч в Украине, а в России, ну, в целом, 3,5 миллиона военнослужащих, ну, это имеется в виду и обслуживающий персонал там и так далее, а именно вот готовых встать, так сказать, с оружием в руках к бою, более миллиона, как минимум. То есть, получается, в 4 раза больше, чем в украинской армии. Понятно, нарастить при населении почти 40 миллионов в Украине и 150 в России, в Украине невозможно численность до российского количества. Но при этом, как отметил другой военный эксперт, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в запасе, бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко, в комментарии радио «Донбасс Реали», Владимир Зеленский абсолютно логично пошел на этот шаг. И дело даже не в численности 11 тысяч, или сколько, а в том, что действительно нужно менять. И видение этого процесса изменения во время войны у Зеленского, как главнокомандующего, по мнению генерала Романенко, есть.
Чи ми маємо збройні сили невеличкі за рахунок сучасної зброї і навчення війська, чи якщо цього немає, треба це покривати збільшенням військ, що і відбувається. Верховний Головнокомандуючий і Головнокомандуючий генерал Камчак, вони керуються об'єктивними цими законами війни, якщо хочете, протистояння, і роблять такі кроки.
Так говорит Игорь Романенко. Другая оценка действий главнокомандующего президента Владимира Зеленского. Денис?
Спасибо большое. Ну, осталось, наверное, немного времени, прежде чем мы увидим вот сам текст этого законопроекта. Тогда, наверное, его более детально обсудим уже в разговоре в студии. С нами на прямой телефонной связи был мой коллега Александр Лащенко.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Как сейчас живут освобожденные из так называемых тюрем вооруженных формирований ДНР и ЛНР люди? Владимира Фомичева арестовали в кавычках 4 января 2016 года. Домой к его родителям в Макеевке тогда приехали члены группировки МГБ ДНР, инкриминировав участие в запрещенных на оккупированной территории организациях и незаконное хранение оружия. Освободили Владимира по обмену в конце 2017 года. О том, как сложилась жизнь после обмена, с какими трудностями сталкиваются бывшие пленные и чего не хватает им для полноценной жизни, Владимир Фомичев рассказал моей коллеге Дарье Куриной.
Нам первые там полгода выдали 100 тысяч гривен, которые нам обещал премьер-министр Украины. Тогда это был Владимир Гройсман. Поэтому сделали специальное постановление, и нам их как бы вроде бы всем уже выдали их. Это была типа одноразовая помощь. После этого какой-либо помощи от государства, конечно же, не было. То есть мы активно занимались лоббированием закона о статусе военнопленных. Этот закон никто не принял. Единственное, что мне удалось продвинуть за это время, это в прошлом году внесли изменения в закон о сборе единого взноса тех людей, которые сидели в плену, и их на время только, которые они были в плену, им разрешили не платить этот взнос, единый социальный взнос, это люди, которые являются различными особыми предприятиями.
С вами вы проводили какие-то работы по реабилитации,
оздоровлению? Один месяц мы были в Феофане, это было единственное, что не проводили по реабилитации. Это было бесплатно, думаю, хорошо, но я, правда, потом там перелечивался, конечно. Этого было недостаточно. Ну, больше я, конечно, надеюсь, что будет какая-то психологическая реабилитация нормальная. Вот ее не было, это, наверное, это самое плохое. Вот
то есть психологи было... с вами не работали?
Ну, они как бы... Вяло работали, такого психологической помощи от государства мы не получили, а психологическая помощь на самом деле является самой главной. Потому что главная проблема после плена находится таки в голове. Именно то, что у тебя находится в голове, часто мешает нормальной социализации и всему остальному.
С какими проблемами вот той самой социализации ты столкнулся?
Слушай, вот первые полгода, конечно, была эйфория, а потом нужно было научиться принимать себя. Это вот, наш такое самое тяжелое. То есть нужно как-то было осознать, кто ты есть на самом деле, что ты хочешь. И что там ты должен дальше делать, понять, что в принципе кроме самого себя ты не нужен, избавиться от этого комплекса типа героев, которые насаживали, которые мне очень, кстати, не нравились.
За эти годы, что прошли после освобождения, с вами как-то связывались уполномоченные по правам человека?
Нет, никто не связывался. Раньше был в Министерстве по оккупированным территориям, дел по работе с заложниками и бывшими заложниками. Ты думал, что они как бы, знаешь, там будут по какую-то коммуникацию с бывшими там пленными, какие-то базу какую-то создадут, будут узнавать про потребности, что-то, ну, знаешь, если коммуникационную деятельность какую-то, да. Никто ничем не занимался, никто мне никогда не звонил с государственных органов.
Ты говоришь о том, что через полгода начинаешь осознавать себя и сталкиваешься с трудностями. Как ты выходил из этих трудностей? Как учился жить заново?
Да я не то, чтобы я знаю, что учился жить заново, я просто как-то...
Ну, в новых условиях.
Ну, просто, знаешь, когда шло по накатанной, ну, вот пришлось переживать какие-то психологические кризисы. У них нужно было просто как-то пережить и все. Много, мне кажется, знаешь, таким своим поведением может что-то там типа неправильно и быть очень эмоционально. И как-то так я бы сейчас, наверное, так не поступал. Ну, как-то, знаешь, каждому разом все забывается, и меньше ты испытываешь к этому всему эмоции. Самая главная проблема, что мы не можем сказать, что я поеду в родной город отдохнуть на пару-тройку месяцев. Просто ты не можешь себе такого сказать. Ты не можешь доделать какую-то, знаешь, паузу. В принципе, у нас нет возможности делать паузу, нужно постоянно как-то что-то делать. Меня больше волнует эта история, чем мои переживания в плену.
Там, как было там, мы часто говорим, а то, с чем сталкиваются люди, когда они вышли на свободу, с чем они остались? Они живут и находят себя. Мне кажется, это гораздо
сложнее
обсудить, поднять этот вопрос.
Да, и это на самом деле тяжело. И государство не представляет никакой истории с тылом, ее просто не существует. потому что, ну, смотрите, все там квартиры, съемные. У нас вообще же нет там, знаешь, какого-то нормального рынка аренды жилья. Ты снимаешь по факту это жилье нелегально. И ты просто находишься в состоянии стресса, и вот история со стрессом постоянно, с выживанием, она страшнее, чем пережитые пытки на самом деле.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Переходим к разговору в студии. Россия на 2 года возглавила Арктический совет, пообещав, цитата, сохранить Арктику регионом мира и сотрудничества. Однако в начале апреля американское издание CNN сообщило о том, что Россия стянула в Арктику беспрецедентное количество вооружений, среди которых бомбардировщики и реактивные самолеты МиГ-31. Также Москва укрепляет аэродромы и устанавливает новые радиолокационные системы прямо у берегов американской Аляски. Американские чиновники и Пентагон заявили, что Россия таким образом может установить фактический контроль над всей Арктикой, которая де юре должна быть в совместном управлении, и которая сейчас представляет особый интерес в связи с тем, что там тают ледники, чем упрощается судоходство и появляется возможность для разработки полезных ископаемых. Как и когда Россия начала наращивать военное могущество в Арктике? Может ли Путин захватить богатую минералами часть мира на глазах у всей планеты? И как Россия на севере могут ответить США и другие члены Арктического совета? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, автор статьи «Ледовое побоище», она называется, недавно опубликованной в украинском издании «Зеркало недели Украина», где Алексей описывает вот контуры противостояния арктических государств. Также к нашему разговору присоединится, надеюсь, эксперт по вопросу безопасности Тарас Жавтенко. Обращаюсь к слушателям, присоединяйтесь и вы. Наш номер 0800 300 403. Будем рады вашим звонкам, тем более, что они бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные части. Алексей, объясните, пожалуйста, нашим слушателям, как мир управляется Арктикой?
Мир управляется Арктикой, по большому счету, в рамках конвенциального морского права, конвенциального международного права и некоторых специальных конвенций, таких как Конвенция ООН по морскому праву. Но тут надо учитывать, что Соединенные Штаты эту конвенцию не подписали. Там расхождения, по большому счету, не особо велики, потому что Конвенция по международному праву, она, в общем-то, базируется на том морском праве, которое сформировалось веками. Но эта конвенция, она более жестко устанавливает так называемые территориальные воды, это 12-мильная зона от берега, и более как бы жестко устанавливает так называемую эксклюзивную морскую зону, экономическую зону, которая простирается на 200 миль, а может простираться больше, если страна прибрежная докажет, что морской шельф, то есть дно, является продолжением суши более далеко, континентальной платформы. Вот Соединенные Штаты были не согласны с этой вот эксклюзивностью экономической зоны. Они считают, что океаны и моря – это абсолютно свободная международная зона, где должно соблюдаться абсолютно свободное судоходство. И даже в территориальных водах, как считают Соединенные Штаты, должно быть право мирного прохода. То есть любые корабли, если они с зачехленными пушками, условно говоря, то они имеют право проходить даже территориальные воды, включая все проливы, которые только могут существовать. Но в целом, в общем-то, уже очень большого расхождения нет. И в Соединенных Штатах эта конвенция лежит. Каждый последующий президент время от времени обращается к Конгрессу, надо бы ратифицировать, но она не ратифицирована. Это чуть-чуть усугубляет ситуацию. Но, в общем-то, можно сказать, что никакого особого режима Арктики не существует.
Ну а как вот поделена она между вот этими государствами Арктического совета, так называемого, который, вот, напомню, кроме России, входят другие страны, которые выходят к Северному Ледовитому океану. Это Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Швеция и Финляндия. То есть как-то поделили вот на сектора государства эти и получают эксклюзивное право разрабатывать месторождения вот, нефти, которых там очень много, углеводородов на этой территории, других полезных ископаемых. Это урегулировано?
Это частично урегулировано по факту. То есть вот эти сектора, они возникли уже давно, просто как какое-то понимание, как, кто где имеет какие-то преимущества. Здесь же надо учитывать, что не все географические открытия, ввиду того, что территория, акватория покрыта льдом, не все острова даже были, они довольно поздно, многие острова были открыты, и там на них никогда не было раньше каких-то четких территориальных претензий. И, в общем-то, еще в начале 20 века существовали противоречия между Советским Союзом и Америкой. На некоторые там, на остров Врангеля, кажется, были какие-то там архипелаг Шпицберген между Норвегией и Россией. Но в целом, когда уже оформилась Международная конвенция по морскому праву, все определяется вот этими двумя понятиями. Территориальные воды, которые 12-мильная зона, но в нее, в эту 12-мильную зону, как раз попадает восточная часть ледовитого прохода. То есть там существует два более-менее судоходных прохода. Это возле Канады и возле бывшего Советского Союза и России теперь. Вот эти проходы, они значительной частью находятся в территориальных водах. И кроме того, вот эта самая эксклюзивная экономическая зона, которая 200-мильная, ее сейчас делят, потому что до льдов более-менее понятно, где эти 200 миль. Но Россия ведет уже лет 10, а то и больше, лет 15, вот как Путин пришел к власти, и там образовалось в России российское географическое общество, которое объединило всю российскую элиту. Они заняты тем, что в рамках флота и подводного атомного флота изучают дно и доказывают, что те хребты, которые лежат по дну Ледовитого океана, они являются продолжением Уральских гор вплоть до Канады. Вот они этим занимаются, но вопрос формально регулируют орган ООН, который занят, собственно, надзором над конвенцией, и туда подаются заявки. Там, понятно, они встречаются неприятием со стороны Дании и Канады, а у Дании остров Гренландия, который очень близко подходит к Северному Ледовитому океану. И вот идет это обсуждение. Обсуждение от России требуется новых и новых доказательств. Россия отправляет все новые и новые подводные дроны эти для глубоководные, для изучения дна. Дает все новые и новые доказательства. Но, в общем-то, это пока, знаете, это чуть-чуть похоже на то, как делят Луну или Марс. Вот есть такие компании, которые это что-то делят. Пока там еще нету этих технологий, чтобы там добывать. А Россия не может этого делать без западных технологий. Она добывает действительно большую часть своих полезных ископаемых в арктической зоне, но на континенте. Это тоже вот то, что идет по северному потоку, это добывается в арктической зоне на полуострове Ямайл. Но это все-таки континент. А шельф пока что делят. Но Россия вот с помощью этой территориальных вод, она установила более жесткие правила прохода по Северному морскому пути, но с другой стороны Северный морской путь еще используется как для транзита, ну, пренебрежительно мало. Там в основном идет сейчас, это возросло в последние годы, возрос экспорт сжиженного газа с месторождения на Ямале, но это не Газпром делает, другие компании. И оттуда традиционно с советских времен идет никель, то, что добывается в Норильске, тоже грузится на российские же корабли иностранного производства и по вот этому морскому пути отправляется дальше по миру.
Как Россия себя ведет в арктическом регионе? Вот сообщалось о том, что в марте этого года три российские атомные подводные лодки впервые одновременно пробили арктический лед и появились на поверхности, вот на Северном полюсе. Зачем вот такие вот жесты? Вот эта вот милитаризация этого региона, которую заметили журналисты американского издания CNN, взяли комментарии у Пентагона, и в американские чиновники заявили о том, что, ну, может повториться судьба Крыма, фактически, когда мир проснется, а вот эти вот спорные шельфы контролирует уже Российская Федерация. Насколько велика агрессия России в этом регионе?
Она высока. И действительно не до конца понятно, и это, в общем-то, вызывает международную озабоченность, что именно делает там Россия. Понятно, что льды действительно тают, это очень быстрая динамика. Понятно, что морские пути через Ледовитый океан открываются. Но то, что делает Россия, оно избыточно с точки зрения защиты этих экономических интересов. С точки зрения вот масштаба этих интересов. Они значительны, но не столь велики. И тут действительно есть такая же непонятная вещь, какая-то иррациональная вещь, такая же, как внимание России к Украине, например. Зачем она пытается вот это все делать, то, что она делает? Вот что-то глубоко запечатанное в сознании российских элит и российского общества, вот Арктика наша. Тут есть элемент иррациональности, но то, что беспокоит Соединенные Штаты в первую очередь, и Норвегию, и те другие страны в основном, и Великобританию, которая примыкает к критической зоне, я думаю, их беспокоят две вещи. Первый аспект — это то, что среди этой милитаризации очень ясно виден милитаризация с помощью ядерных сил. Тут действительно с советских времен у России очень значительные ядерные силы, которые должны были бы вести войну с Америкой, в случае чего они расположены в Арктике. Северный флот, там где основные подводные лодки, которые ударные подводные лодки, они находятся в арктической зоне. И там же находятся перехватчики, которые вы упомянули, МиГ-31, которые должны были бы перехватывать американские бомбардировщики. Вообще вся ядерная война между Россией и Соединенными Штатами, если бы она велась, она бы велась через акваторию Ледовитого океана, он ближе всего соединяет Северную Америку и Евразию. Это самый близкий путь. И у Соединенных Штатов там нет ударных сил. Они максимум, самые близкие ударные силы находятся в Гренландии, там бомбардировщики, они американские, они довольно близки к Северному полюсу, но они никогда с окончания холодной войны не усиливались, и не было никаких шагов в это направление. А вот эта милитаризация, вот эти вот учения, которые идут сейчас, и те три подводные лодки, о которых вы упомянули, это были именно ударные подводные лодки. И дело тут не в том, что они смогли это сделать. Лед пробивали давно, как только появился атомный флот, начались эти путешествия под льдом, их делали и Соединенные Штаты, и Великобритания, и Советский Союз. Они проходили под льдом, всплывали, пробивали лед, и американцы делали групповое пробитие льда атомными лодками там, в далекие 60-е или 70-е. Но тогда это была демонстрация технологий. Лодки были все-таки не ударные, а общего назначения. А то, что Россия показала эти лодки, и там по рубкам этих лодок, которая вот показалась из льда, был виден тип этой лодки, и это была ударная лодка, вот это действительно странно, и это вызывает большую озабоченность. Зачем это делается, зачем это демонстрируется, ну что, с помощью ядерной войны защищать интересы в Арктике, которые не столь велики. Поэтому тут действительно есть вот эта иррациональная составляющая. А вторая, более рациональная составляющая в том, что Китай решил уже как где-то с 2013 года началось продвижение этого проекта «Шелкового пути», только северного варианта «Шелкового пути». И китайские деньги, которые могут быть в это вложены, а Китай уже вкладывает деньги в добычу газа и в перевалку сжиженного газа в Российской Арктике, они уже совладельцы этого бизнеса. То есть, я думаю, тут уже Соединенные Штаты должны более прагматично на это реагировать. Если вот руками России Китай производит какие-то манипуляции в неожиданном для Соединенных Штатов в регионе, и тем самым, возможно, отвлекает усилия или выторговывают переговорные позиции по каким-то другим вопросам. Я думаю, вот эта часть более-менее рациональна.
Ну вот для справедливости стоит сказать, что российский МИД возмутился тоже, как он это трактовал, военной агрессией стран НАТО именно 10 мая в арктической зоне. Македония. Зашла атомная подлодка военно-морских сил США в норвежский порт, хотя, конечно, имеют право там находиться, ну, эти подлодки, потому что это не территория Российской Федерации, но Россия достаточно агрессивно отреагировала. Вот, допустим, спикер МИД Мария Захарова сказала о том, что Осло взяли жесткий курс на милитаризацию Арктики и указал на то, что приграничный гражданский порт в Норвегии был, цитата, специально модернизирован под такие визиты за счет средств Вашингтона. Давайте к нашему разговору подсоединим Тараса Жовтенко, эксперта по вопросам безопасности. Тарас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тарас, ну вот буквально на днях Россия возглавила так называемый Арктический совет, заявив о том, что, цитата, их цель — сохранить Арктику регионом мира и сотрудничества, конец цитаты. И главными темами своей работы, знаете, ближайшие два года назвали: первое — изменение климата, то есть борьбу с изменением климата, второе — развитие человеческого капитала, то есть поддержку тех народов, которые населяют арктический регион, и третье — поддержка коренных малочисленных народов. Вы как бы охарактеризовали приоритеты Российской Федерации вот на эти два года в Арктическом совете? Что она теперь сможет вот там делать? Какие реальные цели России в Арктике?
Ну, учитывая общую практику, когда Россия говорит о мире и стабильности, это как раз очень серьезный повод насторожиться и ожидать от Кремля чего-то с точностью до наоборот, чего-то полностью противоположного. Безусловно, во всем том, что Россия делает сейчас по арктическому направлению, есть очень серьезный геополитический аспект. И этот геополитический аспект, он фактически фокусируется на одной единственной проблеме. На том, как и с каким успехом Российская Федерация в ее нынешнем формате, в ее нынешних границах и с ее нынешними ресурсами может претендовать на место супердержавы номер два после Соединенных Штатов Америки, и насколько ресурса нынешней РФ хватит для того, чтобы потянуть этот статус и фактически восстановить вот это вот геополитическое противостояние на наивысшем стратегическом уровне между Москвой и Вашингтоном. И, в принципе, в этот курс укладывается и милитаризация самой Арктики, потому что она является только одним из элементов российской стратегии, которая фактически состоит в том, чтобы получить контроль над ключевыми регионами, такими как, например, Западная Европа, учитывая то, что россияне уже сделали в Крыму, и какое вооружение они туда поставили. То есть это прямая угроза европейским союзникам Соединенных Штатов. Это, безусловно, контроль над Арктикой. В первую очередь это военный контроль, для того, чтобы показать Соединенным Штатам, что вот эти вот все ударные силы, в том числе и ядерные ударные силы, они полностью могут наносить удары непосредственно по целям на территории Соединенных Штатов. Это Ближний Восток, Сирия, это Африка. То есть, в принципе, Россия сейчас действует по сходному сценарию во многих регионах мира, но все это сводится к достижению одной единственной цели, вот это, восстановлению вот этого геополитического противостояния с Соединенными Штатами. И тоже важно отметить, что Кремль делает все это в первую очередь для того, чтобы компенсировать такое очень серьезное технологическое отставание, в первую очередь в военных технологиях, от тех же Соединенных Штатов Америки. Потому что все эти географические точки, если посмотреть на них, они так или иначе позволяют российской армии использовать не стратегическое вооружение и стратегические средства доставки, которых, в принципе, на современном уровне у нынешней Российской Федерации практически нету, а тактические боеприпасы, ядерные тактические средства доставки для того, чтобы позволить российскому руководству фактически достигать своих стратегических целей. Поэтому, в принципе, те моменты, которые Москва заявила как приоритетные в сотрудничестве, в, скажем так, координации сотрудничества в Арктическом регионе, мы можем быть уверены, что все эти приоритеты, они в конечном счете будут адаптированы, скажем так, под вот эти вот геополитические цели нынешнего путинского режима.
Давайте послушаем самого Владимира Путина. Вот посмотрел я его высказывания об Арктике. Вот начались активно они где-то с периода конца 2013 года, когда Россия стала, так сказать, вставать с колен за счет Украины. А вот его высказывание 2017 года. Спрашивают журналисты у него во время прямой линии о том, почему так много внимания уделяется Арктике. Вот что Владимир Путин ответил.
Арктика – важнейший регион, который будет обеспечивать будущее нашей России. Вот когда-то Ломоносов сказал, что Сибирью будет Россия прирастать, можно с уверенностью сказать, что мощь и возможности России будут прирастать Арктикой, арктическим регионом. Ну вот к 2050 году, я как-то вот недавно на совещании, будучи в Арктике, говорил об этом, к 2050 году примерно 30% всех углеводородов будет добываться в Арктике. Уже сейчас там осуществляется крупнейший наш проект. Ну, вот, «Новатек» строит целый завод в арктической зоне. Целый город построил. Аэродром, порт. Значит, ну, добычу там начали уже в арктической зоне. Уже началась добыча. Поэтому вот, с экономической точки зрения чрезвычайно важно. Если климат будет меняться, иметь такие тенденции, ну, несмотря на холодину сегодня в Москве, но тенденция будет сохраняться к глобальному потеплению, то это значит, что период навигации в арктической зоне будет увеличен. А это, в свою очередь, означает, что Северный морской путь будет использоваться гораздо интенсивнее, чем сейчас. Время прохождения судов будет уже не 1.5-2 месяца, а 4-5. И к этому региону проявляют активный интерес и так называемые уже не региональные державы. И это хорошо, мы готовы с ними сотрудничать. Но мы должны обеспечить свой приоритет.
Вопрос Алексею Ежаку. Алексей, а может действительно Российская Федерация имеет приоритет в арктическом регионе? Ну, вот действительно, самая большая береговая линия, которая соприкасается с Арктикой, наверное, больше всего и полагается Российской Федерации. И не стоит, ну, наверное, стоит учитывать ее интересы. Может, имеет она право на вот тот шельф, на который она претендует, где увеличивает свое военное присутствие. Ну, вот как будет разрешен этот вопрос, как вы считаете?
Ну, в других регионах мира нету такой проблемы, что шельф надо защищать стратегическими ядерными силами. Поэтому тут все равно проблема избыточности сохраняется, и никто, по большому счету, не претендует на этот шельф. И сама Россия нуждается в западных технологиях, чтобы там что-то добывать. А вот это повышенное внимание со стороны всего российской, всей российской элиты и бизнеса, к Арктике, там же есть еще одно объяснение. Дело в том, что вокруг этих арктических проектов крутятся интересы разных групп. Там, во-первых, есть Росатом, очень влиятельная структура, потому что Росатом владеет ледокольным флотом, атомным ледокольным флотом, и Путин в связи с его, условно говоря, условный коллективный Путин готов тратить на это деньги. То есть ему одни приходят от Росатома и говорят, давайте выделять из наших резервных фондов, мы их храним, давайте же выделять на развитие атомного флота, больше строить. Во-вторых, там есть Потанин и Дерипаска, это все первые лица Форбса, у которых там Норильск, еще в советские времена построенный город в арктической зоне, который связан с континентом только морем. И там порт, через который они экспортируют никель и то, что они там добывают. И у них свой флот. Они выбивают деньги на свой флот. И действительно, это другие корабли, заказанные в Корее и в Норвегии, кажется. Потом там есть еще такой Михельсон, это номер 5 российского списка Forbes, у которого Ямал СПГ, который в партнерстве с китайцами, с французами переваливает там газ, и у него свой флот танкеров, который ледокольный, причем флот, который может обходиться без. И вот они все идут в одно место и просят в одно и то же место, условно говоря, в России, и просят деньги на поддержку. И вот это все, конечно, создает дополнительный ажиотаж. Кроме того, есть еще Роснефть, которая продвигается. предлагает проект, а давайте, давайте свяжем Китай с Ледовитым океаном с помощью дирижаблей и создадим, как бы срежем Дальний Восток. Вот китайцы нам дадут денег, а мы вокруг этого что-то построим. И вот это все такой вот, грубо говоря, суперсеверный поток, который, как известно, вот в чем бизнес Северного потока и Северного потока 2. А там же не только, собственно, в том, чтобы продавать газ, а в том, чтобы потратить деньги на сам этот проект и распилить его между теми компаниями, приближенными к российской власти, которые строят этот поток. Точно так же вот в арктической зоне это все происходит. Но плохо то и совершенно не соответствует международным практикам то, что все это сопровождается вот такой милитаризацией, совершенно избыточной для этой зоны. Главная претензия Соединенных Штатов, которая действительно острая, и, возможно, Соединенные Штаты будут создавать какие-то прецеденты, чтобы ее нарушить. Ограничение мирного прохода. Вот это требование России, что при подходе к Северному морскому пути надо брать российского лоцмана, надо уведомлять российские власти и там под каким-то протекторатом российским проводить корабли, которых еще совсем мало проходит. По большому счету, международный транзит там, он сейчас меньше, чем тот транзит по Северному морскому пути, который осуществляли Соединенные Штаты во Второй мировой войне, когда доставляли грузы Советскому Союзу по ленд-лизу. Там значительная часть шла по Северному морскому пути со всех сторон. Они тогда еще ходили этим морским путем, чтобы помогать Советскому Союзу. И вот этот международный транзит, он еще не превзошел тот объем, который доставлялся в 42-44 годах. И вот действия России по милитаризации, действительно, они очень странны. И если, тем более, за этим, не дай бог, стоит Китай, за тем, чтобы создавать такую ситуацию, вот такого конфликта, то, конечно, это создает напряжение со стороны Соединенных Штатов и их союзников.
То есть Китай может использовать Россию для того, чтобы, ну вот, застолбить вот этот вот северный шелковый путь, так сказать, морской?
Не для этого, а для того, чтобы руками России вести диалог с Соединенными Штатами. Вот так бы я сказал. У Китая очень много интересов. Это глобальная, действительно глобальная страна. Единственная глобальная страна, сопоставимая с Соединенными Штатами. Но вот методов проекции военных сил у них гораздо меньше, чем у Соединенных Штатов. И свои моря у них тоже закрыты островами, а острова контролируются Соединенными Штатами. И вот у Китая есть такой интерес, чьими-то руками еще искать, вот, компенсировать свои прогалины, свои вот какие-то уязвимости в военном противостоянии с Соединенными Штатами. Тут это моя гипотеза, но я думаю, вот что-то вокруг этого есть.
Ну просто, раз уж Остенко, вот по итогам вот этого саммита Арктического совета в Рейкьявике, во время которого председательство перешло к Российской Федерации, по его итогам написал российский коммерсант издание статью, в которой говорится о том, цитата, что Арктика сейчас является едва ли не единственным регионом, в котором Россия и западные страны продолжают развивать сотрудничество. И действительно, там Энтони Блинкен с Сергеем Лавровым встретились, пообщались. Как так, Тарас? Почему вот по этому вопросу, несмотря на аннексию Крыма, несмотря на войну на Донбассе, вот Запад, страны НАТО продолжают вот в такой теплой обстановке общаться с Российской Федерацией?
Я думаю, тут есть два аспекта. Первый аспект – это то, что сама Российская Федерация, прекрасно понимая напряженность своих отношений с Западом и Соединенными Штатами, в частности, по вопросам, скажем так, других горячих точек, по вопросам той же Украины, Ближнего Востока и так далее, сама Российская Федерация понимает, что в нынешней ситуации ей нужна какая-то политическая отдушина, то есть какая-то альтернативная или, скажем так, дополнительная площадка, где этот диалог может сохраняться, ну, по крайней мере, в своих каких-то прежних масштабах и в прежней атмосфере. И эту площадку Россия будет и дальше очень активно использовать для того, чтобы за счет, ну, такого скорее бутафорского конструктива по поводу сотрудничества в Арктике, снижать градус политического противостояния с Западом по другим направлениям. Я думаю, что и встреча Блинкена и Лаврова, и будущая встреча Байдена и Путина тоже будет использована российским руководством для того, чтобы этот момент подчеркнуть, ну и, соответственно, для того, чтобы расставить какие-то приоритеты вот такого правильного, скажем так, сотрудничества, корректного, ну, насколько Россия сама понимает этот термин, сотрудничества с Западом. С другой стороны, мы понимаем, что и в интересах Запада также есть вот этот момент сохранить такой нейтрально-конструктивный канал коммуникации с нынешним российским руководством. Потому что понятно, что по Украине такого канала коммуникации быть не может. Сейчас, учитывая ситуацию по Белоруссии, ситуация еще более усугубляется. Поэтому Запад тоже и Соединенные Штаты в первую очередь будут использовать эту площадку арктического сотрудничества для того, чтобы, ну, скажем так, по крайней мере поддерживать диалог с российским руководством не в формате поиска каких-то компромиссов или решения проблем в других регионах, а просто как формат коммуникации, который, в принципе, есть нормальной практикой в международной политике, потому что мы помним, что даже в самые худшие годы холодной войны Вашингтон все равно разговаривал с Москвой. Поэтому мне кажется, что эта площадка будет использована обеими сторонами для того, чтобы, по крайней мере, такой диалог поддерживать.
Цитата. «Мы озабочены недавней военной активностью в Арктике. Она увеличивает риск инцидентов и неверных ожиданий, подрывает общую цель, мирное и стабильное будущее для региона. Так что нам необходимо сохранять бдительность по этому поводу». Это заявление госсекретаря США Энтони Блинкена в преддверии вот этого заседания Арктического совета, который прошел в Рейкьявике. Вопрос последний Алексею Жаку. Алексей, как США могут ответить вот такой бряцанием оружия Российской Федерации в арктических водах? Есть ли какие-то рычаги для этого? Ну вот предрекал даже Блинкен до этого, цитата, «новый театр конфликта в Арктике из-за действий России по разворачиванию военной силы», вот это чрезмерное, о котором вы говорите.
Ну, пока еще уровень противостояния не достиг холодной войны, и Соединенные Штаты все-таки сохраняли присутствие в Арктике, которое было с советских времен, в частности, аэродром Туле в Гренландии, где Б-52 базируется. То есть какое-то базовое присутствие там было. А сейчас Соединенные Штаты уже в последние там годы все виды вооруженных сил Соединенных Штатов сформулировали свои арктические стратегии, начали развивать нового типа подразделения, готовить их. То есть речь же не идет о том, что это завтра начнется. Но Соединенные Штаты тоже начали готовиться. И тот заход атомной подводной лодки, который был осуществлен в Норвегии, это, в принципе, шаг в этом направлении. То есть Соединенные Штаты будут постепенно следить за этим, ну, как бы следить за тем, чтобы баланс сохранился и их силы были прочнее, чем российские. Но в то же время сам этот арктический совет, который ведет диалог вот по экологии, климату, коренным народам, там этот диалог будет поддерживаться, потому что это действительно во всех интересах. Во всех. Там есть эскимосы, есть чукчи, есть, и они живут в разных странах, то есть, и есть, в конце концов, климат, за которым надо все-таки следить. И это действительно большой успех в том плане, что 2 года назад даже итоговая декларация Арктического совета не была подписана из-за того, что у администрации Трампа были вообще принципиальные возражения против того, что климату надо уделять какое-то внимание. А сейчас все-таки все согласны с тем, что это важная проблема. И она же важная не только тем, что там-то льды. А экологи очень уже доказали, что вот потепление Арктики, оно, на удивление, сопровождается тем, что холодные зоны смещаются на юг. То есть в средней зоне России, там где-то в Канаде, может стать даже холоднее, и при этом Арктика станет теплее. Поэтому это большая проблема, за ней надо следить и что-то делать, и там будет вестись диалог, конечно.
А почему отвергли, вот американская сторона по заявлению российское, сотрудничество по военной линии? Вроде бы Сергей Лавров предлагал возобновить такое сотрудничество, которое было, я так понимаю, во времена холодной войны, да, первой, а сейчас отказались.
Нет, там это не, речь идет не о том, что в холодную войну было. Это было в 2000-е, кажется, годы, вот когда Арктический совет, ему уже 25 лет уже, там был такой проект создать такой формат начальников генеральных штабов, и он даже там пару раз собирался в Канаде и, может быть, в России. Но вот просто это пока не произошло, я так понимаю, из-за вот этой вот эскалационной политики России. О чем говорить, пока она не успокоится. То есть будут восстанавливать баланс, а потом уже говорить. Но это все пока находится вне рамках, вне рамок Арктического совета.
Огромное спасибо вам за участие в нашей программе. Надеюсь, вот нашим слушателям было интересно и полезно узнать вот об таком аспекте российской внешней политики, которая, ну, как видим, копирует политику ее в других направлениях, в Сирии, в Украине в частности. С нами был Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований, Тарас Жовтенко, эксперт по вопросам безопасности. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Советник белорусского оппозиционера Светланы Тихановской по международным отношениям Франа Квячорка в эфире телеканала «Настоящее время» рассказала о задержании создателя телеграм-канала «Нехта» Протасевича, о слежке за противниками Лукашенко и о безопасности перелетов.
Советник Светланы Тихановской по международным отношениям Франа Квячорка сейчас в нашем эфире. Франк, здравствуйте.
Добрый вечер.
Франк, что вы знаете о судьбе Романа Протасевича и его девушки Софии Сапиги на данную минуту?
Я думаю, что я знаю то же самое, что и вы, от родителей Романа Протасевича. Поступает такая противоречивая информация. Мы слышали, что он находится в госпитале, у него проблемы с сердцем. Понятно, что никто его не освободит. Понятно, что даже если он в госпитале, он находится под конвоем. Результат – это пыток, жестокого обращения или еще чего-то мы точно сказать не можем. Но то, что мы будем продолжать требовать его освобождения, то, что его удерживают незаконно, мы об этом говорим каждую минуту, каждый час. Только что Светлана Тихановская закончила разговор с министром иностранных дел Франции. Перед этим она разговаривала с советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном, а еще 3 часа назад с Джозепом Боррелем. И на каждом разговоре обсуждается судьба Романа Протасевича. И каждый говорит про то, что сделает все возможное, чтобы освободить его из тюрьмы, так же само, как и всех других политзаключенных.
Франк, а у вас есть объяснение, почему именно Роман Протасевич? Все-таки он не политик, вообще, ну, не публичная фигура, каналом «Нехта» уже не занимается. Почему ради него действительно вот развернули борт, подняли в небо истребитель, спровоцировали такой международный скандал?
Потому что добрались до него. На него месте могло быть и Тихановская, и Вечерка, и Матолька, и любой другой активист, и любой другой белорус или журналист, который попал в радары лукашенковского. У них может быть 3 цели. Первое – это получить от него информацию про других людей, других авторов телеграм-каналов. Второе – это получить доступ к самим каналам. И третье – это отомстить, потому что Роман много лет боролся за свободу, писал правду, давал людям трибуну, и он стал личным врагом Лукашенко.
Франк, вот вы сказали, мог оказаться кто угодно. Тогда к вам вопрос, как к советнику Светланы Тихановской. Вот ее команда при покупке авиабилетов берут в расчет, полетит ли борт над территорией Беларуси?
Теперь будем точно брать. Уже у нас были консультации со службой охраны, и мы приняли решение, что не будет больше полетов на территории Беларуси. Но на самом деле никто и не мог себе представить, что такое возможно, потому что на самом деле это Голливуд. То, что произошло вчера, что происходит сегодня, это трудно себе представить. Мы знали, что Лукашенко неадекватен, но чтобы настолько, чтобы ввязываться в международный скандал, нарушать все возможные международные нормы, садить истребителем самолет в Минске ради 26-летнего парня, никто себе представить не мог. Но теперь мы понимаем, что он не в адеквате, режим террористический, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы, с одной стороны, наказать режим за то, что он проделал, с другой стороны, чтобы защитить своих людей.
Франк, мы сейчас в прямом эфире показываем карту флайт-радар, как, собственно, большинство самолетов облетают уже территорию Беларуси, хотя официально, да, какого-то коллективного решения Европейского Союза или других западных стран не принято, но, тем не менее, картина сейчас такая. Франк, вы сказали, что будете принимать дополнительные меры безопасности. Вот какие? То есть на территории Беларуси ни в коем случае вы летать не будете?
Но теперь мы знаем, что лукашенковские КГБшники работают не только на территории Беларуси. Мы знаем, что Романа сопровождали люди в афинском аэропорту. Он сообщил за пару часов до отлета, что какие-то подозрительные люди сфотографировали его паспорт. Поэтому мы допускаем, что и в Вильнюсе, и в Киеве, и в Варшаве могут быть люди Лукашенко. Поэтому нужно быть осторожными. Но с другой стороны, мы должны быть прозрачными. Поэтому это наша сила, и этим мы отличаемся от Лукашенко. Мы говорим открыто, чем мы занимаемся, какие наши ценности, какие наши идеи. И нам нечего прятать. Но с другой стороны, осторожность, физическая безопасность имеет огромное значение. И здесь разговор не только о Светлане Тихановской, но и о всех тех, кто вынужденно покинул страну после августа 2020 года.
А вы слежку за собой не наблюдаете? Вот у нас относительно недавно был Павел Латушко, который говорил, что за ним слежка есть.
Мы не исключаем слежку. Разные ситуации бывают. На самом деле информируют о подобных случаях, когда есть слежка или какие-то намеки, риски слежки. Но снова, мы делаем все возможное, чтобы обезопасить сотрудников офиса Тихановской, кабинета Тихановской. Мы на связи с варшавскими структурами, с координационным советом. И последние 3 недели на звонках мы обсуждаем именно безопасность членов КС, тех, которые находятся в Беларуси, и тех, которые находятся за границей. Ну и, конечно же, мы работаем с местными властями, польскими, литовскими, латышскими и украинскими, чтобы определять угрозы и их нейтрализировать.
Франк, вы в начале нашего разговора сказали, что Светлана Тихановская сейчас общается со многими мировыми лидерами. А предмет разговоров он какой?
Сегодня все разговоры о том, каким образом помочь белорусам, которые продолжают борьбу в Беларуси, освободить политзаключенных, а также притянуть к ответственности всех виновных в нарушениях прав человека, в том числе тех, которые реализовали спецоперацию вчера. С одной стороны, идет разговор о санкциях, связанных с инцидентом в воздушном пространстве. Это исключение лукашенковской Беларуси из международных организаций и договоров. Также исключение из Интерпола. Но также мы говорим и о санкциях против всех пособников.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Ольга Стрижова и Денис Тимошенко работали для вас в студии. Ищите нас в интернете и в социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».